Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Законопроект Магнитского в США и реакция на него в России. Письмо деятелей культуры в поддержку арестованных участниц Pussy Riot. Война в Сирии. Историческое рукопожатие британской королевы и бывшего командира ирландской республиканской армии. Эти и другие темы в ближайший час программы «Время свободы». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Поговорим о рассматриваемом в США так называемом законопроекте Магнитского и о реакции на него российских властей. Напомню, накануне Комитет Сената США по международным делам одобрил законопроект, предусматривающий введение визовых и экономических санкций для российских чиновников, причастных к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО. С подробностями Алан Давыдов.
Сенатский комитет по иностранным делам одобрил проект закона о введении жестких санкций против российских официальных лиц, причастных к нарушениям прав человека. Если закон будет в конечном счете принят Конгрессом и подписан президентом, то этой категории российских чиновников будет отказано во въезде в США. Их активы, размещенные на территории Соединенных Штатов, будут заморожены. В первую очередь, биль направлен на несколько десятков российских должностных лиц, предположительно причастных к тюремному заключению, пыткам и смерти аудитора британского инвестиционного фонда Heritage Capital Сергея Магнитского в 2009 году. Инициатор законопроекта, сенатор Бенджамин Кардин, отметив единодушную поддержку документа коллегами от обеих партий, выразил уверенность, что Палата представителей, ранее принявшая свою версию биля, не будет возражать против более строгого варианта Сената. Однако в нынешнем его варианте госсекретарю США разрешается держать эти имена в тайне по своему усмотрению, при условии ежегодного отчета перед законодателями о причинах засекречивания. За два часа до сенатского голосования независимая международная правозащитная организация Freedom House провела недалеко от Капитолийского холма мировую премьеру фильма «Архив Магнитского. Организованная преступность в российских государственных органах». 17-минутная документальная лента рассказывает не только об обстоятельствах смерти Магнитского, но и о шокирующих связях между организованной преступностью и российскими должностными лицами. Вот как прокомментировал появление фильма Уильям Браудер, глава фонда Hermitage Capital. Существует группа людей, разгневанных гибелью Магнитского. Его друзья, коллеги, деловые партнеры. Они создали и поддерживают веб-сайт «Русские неприкасаемые». В последние несколько лет они создали ряд короткометражных фильмов расследований, которые детально и наглядно показывают, кто такие люди, которые ответственны за смерть Сергея Магнитского и как они разбогатели после его смерти. Данный фильм – результат долгого и тщательного изучения всех обстоятельств дела Магнитского. Среди гостей Вашингтонской кинопремьеры о деле Магнитского был сенатор-республиканец Джон Маккейн. Эта история должна быть рассказана всему миру. Ставшие известными документы о коррупции в российских государственных органах, открытые благодаря мужеству Магнитского, способны произвести неизгладимый эффект во всем мире. Мы сейчас увидели убедительные подробности крупнейшего хищения государственных средств в истории России. В фильме показана связь между российскими госчиновниками и крупной международной организованной преступной группой. То, что показано в этом фильме, должно вызвать тревогу у каждого американца. Представители российских властей говорят, что это антироссийский законопроект. Но я считаю его как раз пророссийским. Я не сомневаюсь, что российские граждане хотят привлечь к ответу и наказать за преступления коррумпированных чиновников. Думаю, они согласны с нами в том, что коррумпированные чиновники, похитившие сотни миллионов долларов у российского государства, не должны находить укрытие в американских банках или использовать эти деньги для поездок в США. Президент Freedom House Дэвид Креймер надеется, что биль Магнитского станет важным инструментом правозащитников. Биль Магнитского не сможет улучшить ситуацию с нарушениями прав человека в целом, но он способен ограничить свободу действий тех, кто показан в этом фильме, злоупотребляющих властью чиновников, которые способствовали смерти Магнитского, сказал глава Freedom House Дэвид Креймер. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Российские власти грозят ответными действиями в случае принятия в США закона Магнитского. О реакции официальных российских лиц и правозащитников рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
От запрета на въезд в Россию до отказа от создания в Ульяновске перевалочного пункта НАТО. Такими могут стать ответные меры российских властей в случае принятия в США закона Магнитского. Пересмотреть отношения с НАТО предложил вице-спикер Государственной Думы, депутат от КПРФ Иван Мельников, который заявил, что считает недопустимым превращать дело Магнитского в антироссийскую кампанию, а именно так, по его мнению, развиваются последние события, связанные с законопроектом, предполагающим визовые и экономические ограничения для части российских чиновников и представителей правоохранительных органов. По словам Мельникова, с принятием закона Магнитского можно будет говорить о создании инструмента для внесудебного преследования российских граждан, которые по тем или иным причинам окажутся неугодными американским властям. Похожей точки зрения придерживается и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Андрей Климов, прогнозирующий ухудшение российско-американских отношений в случае принятия закона Магнитского.
Закон хамский, и с точки зрения моей, он средневековьем отдает, потому что там нет никакого понятия о презумпции невиновности, никакой состязательности сторон, просто одно государство влезает грубо в юрисдикцию другого государства и на основании односторонней информации делает заключение о виновности людей и раздает наказание как будто судебный орган. Вот это все, конечно, ни в каком отношении не связано ни с международным правом, ни с вообще основами юриспруденции, и поэтому американцам как-то вот других учить верховенство права после такого рода нормативных актов, мне кажется, будет затруднительно.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от «Справедливой России» Геннадий Гудков убежден, что большинству россиян не о чем беспокоиться. Закон Магнитского в случае его принятия в Соединенных Штатах коснется небольшой группы российских чиновников.
Конечно, это обидно, когда страну наказывают, но давайте говорить откровенно. Коррупция нашей власти, жуликоватость наших чиновников – это притча во языцах во всем мире. Безусловно, там может быть элемент необъективности. Но с другой стороны, а что еще может противопоставить Запад тотально коррумпированному государству? Причем ведь что решение? Просто закрытие въезда в Соединенные Штаты Америки. Если это не связано с этой страной, которая является, по мнению многих наших чиновников, которые публично эту точку зрения отстаивают, она является нашим оппонентом, но и не ездит туда. Чего там страшного? Истерика вокруг этого показывает то, что наша элита на самом деле имеет двойной стандарт. С одной стороны, она костерит Америку, а с другой стороны, она отправляет туда учиться детей, лечиться, рожать, жить, покупать там роскошные апартаменты, при этом, так сказать, оставаясь ура-патриотами.
По словам руководителя фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, в подобной практике не только нет ничего противоречащего основным принципам права, часто она используется как раз для того, чтобы принудить то или иное государство соблюдать общепризнанные правовые нормы.
Я не вижу тут вмешательства во внутренние дела. Речь же идет о экономических ограничениях на, скажем так, территории Соединенных Штатов применительно к отдельным государственным чиновникам, которых Соединенные Штаты рассматривают как так или иначе имеющих отношения и виновных в смерти Магнитского. Это же не вопрос наказания, а это вопрос ограничений, связанных с экономической деятельностью.
В июле прошлого года Госдепартамент США внес имена российских официальных лиц, имеющих отношение к уголовному преследованию Сергея Магнитского, в так называемый «черный список». В ответном российском черном списке фамилии 11 граждан США. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгордума приняла сегодня закон о прямых выборах мэра. Выдвигать кандидатов могут политические партии, их региональные отделения. Разрешено участие в выборах самовыдвиженцев. Пребывание одного человека на посту мэра ограничивается 2-5-летними сроками. Следствие по делу о массовых беспорядках, произошедших 6 мая в Москве, проверяют роль в этих событиях оппозиционных активистов Алексея Навального, Сергея Удальцова, Ильи Яшина, Ильи Пономарева, Бориса Немцова и Марии Бароновой, сообщает Следственный комитет. ФСБ России заявила о задержании двух подозреваемых в причастности к убийству в 2010 году судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, который, в частности, в свое время оглашал приговоры скинхедам. Находившиеся в розыске националисты Максим Баклагин и Вячеслав Исаев были задержаны во Владимирской области. Более 100 российских деятелей культуры подписали обращение в защиту арестованных участниц пан-группы «Pussy Riot». Российский МИД считает, что одобрение так называемого акта Магнитского комитетом по международным делам Сената США противоречит позитивным тенденциям в отношениях Москвы и Вашингтона. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил, что если акт Магнитского станет законом, Москва примет ответные меры, какие именно, он не уточнил. В Казахстане двум оппозиционным активистам Владимиру Козлову и Серику Сапаргали предъявлены новые обвинения – призывы к свержению конституционного строя. Они были арестованы в январе в рамках расследования беспорядков в городе Жаназен. Тогда их обвиняли в разжигании социальной розни. Сирийские правительственные войска совершают массовые нарушения прав человека, заявили эксперты ООН. В их докладе отмечается, что растет число сирийцев, которых преследуют на религиозной почве. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы – июньское кинообозрение. Кинематографисты поддерживают группу «Pussy Riot» и воспоминания о Райнере Вернере Фассбиндере. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Сегодня опубликовано открытое письмо более 100 деятелей культуры в защиту участниц пан-группы «Pussy Riot», арестованных после акции в храме Христа Спасителя. Письмо, опубликованное в газете «Московский комсомолец», адресовано и передано председателям Верховного и Московского городского судов. Сбор подписей под обращением продолжается в интернете. Тему продолжает Любовь Чижова.
На сайте радиостанции «Эхо Москвы» продолжается сбор подписей российских деятелей культуры в защиту девушек из пан-группы «Pussy Riot». Его уже подписали более 100 человек. Среди них доверенные лица президента Владимира Путина, режиссер Федор Бондарчук, актер Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Эммануил Виторган. В письме говорится: «Мы, ниже подписавшиеся, по-разному оцениваем морально-этическую сторону действий участниц февральской акции в храме Христа Спасителя, но мы считаем, что действия «Pussy Riot» не являются уголовным преступлением. Девушки никого не убили, не ограбили, не совершили насилие, не уничтожали и не похищали чужого имущества. Россия – светское государство, и никакие антиклерикальные действия, если они не попадают под статьи Уголовного кодекса, не могут быть причиной уголовного преследования». Конец цитаты. Деятели культуры просят отпустить девушек, напоминая, что две из них – молодые мамы. Среди тех, кто заступился за «Pussy Riot», режиссер Андрей Кончаловский. Вот как он это объясняет.
Я думаю, что это действительно нарушение Конституции, потому что государство не должно вмешиваться в дела церкви. Это вопрос, может быть, и в том, что церковь как институт может недовольна быть ситуацией или тем, что произошло. Но вы знаете, даже Лев Толстой, который написал открытое письмо Синоду, которое более серьезно и обоснованно критикует институт церкви, государство не вмешалось, хотя Толстой очень хотел, чтобы оно вмешалось. Вообще он хотел, чтобы его повесили. Он хотел сидеть в тюрьме и это писал. Понимаете, даже тогда оно не вмешалось, это решалось вопросом межцерковным, и, естественно, там приняты были определенные решения, которые не имеют отношения никакого к уголовным или даже гражданским делам.
О том, почему Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич должны быть освобождены, говорит писательница Людмила Улицкая, также подписавшая письмо в защиту девушек из «Pussy Riot».
В 1981 году было совершено покушение на папу римского Иоанна Павла II. Совершил его турок Али Мехмед, простите, имя забыла. Папа римский был тяжело ранен в живот, еле выжил. Потом он говорил о том, что Божья Матерь отвела пулю. Мехмеду этому самому дали пожизненное заключение в Италии. Через 2 года папа римский пришел, навестил его в тюрьме, после чего он через некоторое время был помилован итальянскими властями и передан на родину. Эта история христианская. Папа ему простил, Он говорил с ним, это его цитата, он говорил, я поговорил с ним как с братом, с полным доверием. И вот когда ты знаешь про такие истории, то особенно эффектным кажется это, в общем, небольшое, незначительное, смехотворное дело, из которого раздули вот это вот полнейшее неприличие.
Один из адвокатов Пусси Райт, Марк Фейгин, ранее предположил, что письмо творческой интеллигенции может способствовать освобождению девушек. Однако его коллега Николай Полозов этого мнения не разделяет, хотя инициативу деятелей культуры приветствует.
Я положительно отношусь к этому письму, но, к сожалению, повлиять на исход какой-то процессуальный этим письмом невозможно, потому что это не процессуальная мера. На мой взгляд, было бы лучше, если бы те люди, которые действительно сочувствуют нашим подзащитным, обратились в суд с поручительством за них. Никаких особо обязательств не требуется. Если эти люди поручатся за девушку, я уверен, что, по крайней мере, меру пресечения можно будет изменить.
Говорил один из адвокатов Пусси Райт Николай Полозов. На письмо деятелей культуры в защиту девушек уже отреагировал Верховный суд России, куда оно также было направлено. Пресс-секретарь суда Павел Одинцов заявил, что суду было бы некорректно и незаконно вмешиваться в ход предварительного следствия и деятельность нижестоящих судов, так как впоследствии Верховный суд и сам может рассматривать это дело. Кроме того, письмо может быть расценено как форма давления с нашей стороны, сказал Одинцов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Перейдем к важнейшим международным новостям. В Сирии обостряется противостояние между режимом президента Башара Асада и вооруженной оппозицией. Сегодня было совершено нападение на офис проправительственного телеканала неподалеку от столицы страны Дамаска. Между тем, Комиссия ООН по правам человека заявляет, что уровень насилия в Сирии сейчас заметно выше, чем в апреле, когда было заключено соглашение о перемирии. Рассказывает Андрей Шароградский.
Как сообщили сирийские государственные средства массовой информации, несколько вооруженных людей ворвались в здание телеканала, находящееся в пригороде Дамаска, застрелили трех сотрудников и взорвали часть помещений. Сирийские власти осудили нападение, назвав его резней, совершенной повстанцами против свободы прессы. Министр информации Сирии Арман Аль-Зауби сказал, выступая по сирийскому государственному телевидению.
Они совершили резню, застрелив сирийских журналистов. Они также убили сотрудников службы безопасности в приемной телеканала. Произошедшее сегодня утром является настоящей резней.
Представители сирийской оппозиции отвергли обвинения в нападении на телеканал. Ожесточенные бои между регулярными сирийскими войсками и силами оппозиции в последние дни шли в пригородах Дамаска, сообщается о большом количестве убитых и раненых. По оценкам наблюдателей Организации Объединенных Наций, уровень насилия в Сирии сейчас значительно выше, чем перед заключением соглашения о перемирии в апреле этого года. Правительственные войска все чаще обстреливают ракетными и артиллерийскими снарядами целые городские кварталы, в то время как повстанцы активно используют минирование дорог. Согласно выводам Комиссии ООН по правам человека, к недавней резне в городе Хоула, жертвами которой стали более 100 человек, скорее всего, причастны проправительственные вооруженные формирования. Вчера сирийский президент Башар Асад заявил, что страна находится в состоянии войны и потребовал от правительства приложить все необходимые усилия для достижения победы.
Как я уже сказал, выступая в парламенте, мы живем в состоянии настоящей войны, ведущейся со всех направлений. В этой ситуации все наши усилия должны быть направлены на победу в этой войне.
В своем выступлении перед членами только что назначенного кабинета министров Асад также вновь отверг призывы стран Запада уйти в отставку. Вчера же на специальном заседании Совета НАТО в Брюсселе, созванном по инициативе официальной Анкары, была выражена полная поддержка Турции, чей самолет был сбит несколько дней назад сирийскими средствами противовоздушной обороны. В субботу, 30 июня, в Женеве по инициативе специального посланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана состоится международная встреча, посвященная конфликту в Сирии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, подтверждая свое участие во встрече, призвал включить в состав ее участников представителей Ирана. Постоянные члены Совета Безопасности ООН США, Великобритания, Франция и Китай пока не объявили, пришлют ли они свои делегации на женевскую встречу. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На грани региональной изоляции оказался Парагвай. Многие латиноамериканские страны отозвали из этой страны своих послов, а южноамериканский общий рынок Меркосур приостановил членство Парагвая в этой организации и лишил его права принять участие в предстоящем саммите. Все это связано с принятым в прошлую пятницу парагвайским парламентом решением о смещении с должности президента Фернандо Луга. Подробнее об этом, а также о реакции США, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Поводом для импичмента Фернандо Луга стали имевшие место 15 июня столкновения между парагвайскими силами безопасности и крестьянами, которых полиция пыталась выселить с занятой ими территории. В результате стычки погибли 17 человек, и многие получили ранения. Во время обсуждения в парламенте депутаты пришли к выводу, что в трагедии виновато правительство Луга. Этот вопрос был вынесен на голосование, и обе палаты почти единогласно высказались за отстранение Луга от должности. Вместо него президентом был назначен Федерико Франко, который останется на этом посту до будущего года, когда в Парагвае пройдут всеобщие выборы. Реакция латиноамериканских стран была незамедлительной. Первой своего посла отозвала Аргентина. Президент Аргентины Кристина Киршнер назвала произошедшее в Парагвае государственным переворотом. Это возвращение к ситуациям, которые, как нам в Латинской Америке казалось, мы уже давно забыли, сказала она. Вслед за Аргентиной своих послов из Парагвая отозвали Уругвай, Чили, Колумбия, Бразилия, Мексика и Перу. Правительства тех стран Латинской Америки, которые придерживаются идеологии левого толка, пошли еще дальше. Венесуэла и Эквадор заявили, что они прекратят поставку нефти в Парагвай. Соединенные Штаты воздержались от резких заявлений, однако выразили обеспокоенность происходящим.
We remain quite concerned about the speed of the process used for this impeachment in Paraguay.
Это представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд. Соединенные Штаты, сказала она, обеспокоены тем, с какой быстротой в Парагвае был осуществлен процесс импичмента. Тем не менее, представитель Государственного департамента не стала называть произошедшее в Парагвае государственным переворотом, отметив, что процедура импичмента была осуществлена в соответствии с Конституцией Парагвая. Сравнительно мягкая реакция Вашингтона удивила американских политологов, говорит сотрудник Центра Вашингтонский офис по Латинской Америке Адам Айсаксон. Соединенные Штаты могли бы по меньшей мере послать какой-то дипломатический сигнал, например, временно отозвав посла США в Вашингтон для консультаций. Мне кажется, что Луго особой популярностью в США не пользовался, так как он является политиком левоцентристского толка, хотя при нем отношения между двумя странами развивались нормально. С другой стороны, Луго был близок к странам, часто критикующим Соединенные Штаты, таким как Венесуэла и Боливия. Что касается реакции латиноамериканских стран, то, считает Адам Айсаксон, она вполне объяснима. В последние 20-30 лет большинство стран региона мирно переходят от военной диктатуры к демократии, и каждый раз, когда происходит нечто угрожающее демократии, это вызывает обеспокоенность и приводит к воспоминаниям о тех временах, когда в Латинской Америке часто случались перевороты и когда у власти стояли репрессивные режимы, как это было в период Холодной войны. По мнению специалиста, изоляция, в которой оказалось новое правительство Парагвая, вряд ли позволит ему долго продержаться у власти. Парагвай, который не имеет выхода к морю, одна из беднейших стран континента. Его экономика в значительной степени зависит от торговых отношений с соседними странами.
Это был материал Владимира Дубинского. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17.30. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин внес в парламент законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации. Мировой суд Ульяновска признал координатора Левого фронта Сергея Удальцова виновным в нанесении побоев местной активистке прокремлевского движения Анне Поздняковой и приговорил его к 240 часам обязательных работ. Следствие по делу о массовых беспорядках, произошедших 6 мая в Москве, проверяет роль в этих событиях оппозиционных активистов Алексея Навального, Сергея Удальцова, Ильи Яшина, Ильи Пономарева, Бориса Немцова и Марии Бароновой, сообщает Следственный комитет. Более 100 российских деятелей культуры подписали обращение в защиту арестованных участниц панк-группы «Пусси Райт». Мосгордума приняла закон о прямых выборах мэра. Выдвигать кандидатов могут политические партии и их региональные отделения. Разрешено участие в выборах самовыдвиженцев. Пребывание одного человека на посту мэра ограничивается 2-5-летними сроками. Российский МИД считает, что одобрение так называемого акта Магнитского Комитетом по международным делам Сената США противоречит позитивным тенденциям в отношениях Москвы и Вашингтона. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил, что если акт Магнитского станет законом, Москва примет ответные меры. Какие именно, Рябков не уточнил. Более 60 членов парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из 21 страны поддержали резолюцию о лишении Беларуси права на проведение чемпионата мира по хоккею 2014 года. Голосование по документу пройдет в начале июля в Монако. В Казахстане двум оппозиционным активистам Владимиру Козлову и Серику Сапаргали предъявлены новые обвинения – призывы к свержению конституционного строя. Они были арестованы в январе в рамках расследования беспорядков в городе Жаназен. Тогда их обвинили в разжигании социальной розни. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ирина Лагунина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Ирина. Сегодня центральной темой новостного эфира было дело Сергея Магнитского и рассматриваемый сейчас в США законопроект Сергея Магнитского. Я так понимаю, этой темой и вашей программы.
Да, я попыталась сегодня с утра, кстати, заметила в Фейсбуке, что есть какое-то недопонимание, что же на самом деле произошло вчера вечером, ночью по Москве в Соединенных Штатах. И какая-то первая реакция была, что Сенат утвердил законопроект «Правосудие для Сергея Магнитского». Это не совсем так. Я хочу сразу пояснить, что это один сенатский комитет. Основной в данном случае профильный комитет, комитет по международным делам, но это пока не Сенат. И я подробно рассказываю сегодня в программе о том, что же, собственно, вот было утверждено, в чем разница между двумя проектами закона. Один существует в Нижней палате, в Палате представителей, другой существует в Сенате. В Палате представителей рассматривается проект закона, который касается только Магнитского, только России. И мы знаем список из 60 лиц, которых руководство Hermitage Capital, юристом которого был Сергей Магнитский, людей, которые считают, Hermitage Capital считает причастными к смерти Сергея Магнитского. В Сенате этот закон приобрел более глобальный характер, и он охватывает любых людей, совершающих чудовищные нарушения прав человека в любой точке мира. Это не только Россия. Кстати, специалисты, один из них выступает сегодня в программе, считают, что такой глобальный характер делает этот проект закона несколько трудновыполнимым с юридической точки зрения для Соединенных Штатов, тогда как более узкая концентрация на определенном списке лиц в России позволяет, в общем, применять санкции, а санкции будут касаться финансовых вложений и счетов за рубежом, в частности, в США, и возможности въезда в Соединенные Штаты. На самом деле, это, конечно, очень знаковое явление, что Комитет по международным делам принял этот проект закона. Я напомню, что заседание ввел сенатор Керри, который демократ, который, в общем, изначально очень осторожно, если не отрицательно относился к этому проекту. Но, тем не менее, удивительно, что вот действительно Уильям Браудер, с которым мы беседовали, глава фонда Hermitage, с которым мы беседовали сразу после этого голосования, заметил, что вот это как бы потрясающий пример того, как разделены ветви власти в США. И что даже сенатор-демократ может, в общем, занять позицию, которая совершенно не поддерживает позицию его же президента от его же партии. Так что, в общем, я очень подробно об этом сегодня рассказываю. Еще я сейчас жду, я знаю, что где-то через час, может быть, через два, тот фильм, о котором мы сегодня говорили, архивы Сергея Магнитского, который был показан в Вашингтоне вчера на английском языке, он должен выйти на русском языке, и если мы успеем до эфира с русской версией, то мы, конечно, предоставим часть этого фильма в нашем эфире сегодня.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что программа «Ирина Лагунина и «Время и мир» выйдет сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода». А мы продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о завершающемся сегодня двухдневном визите королевы Великобритании Елизаветы II в Северную Ирландию. Комментаторы называют этот визит историческим, поскольку впервые королева пожала руку одному из лидеров партии Sinn Féin, бывшему члену террористической ирландской республиканской армии Мартину Макгиннесу. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Визит Елизаветы II в Северную Ирландию проходит в рамках празднования 60-летия ее пребывания на престоле. Это 20-й визит британского монарха в Ульстер. Однако в Британии его называют историческим. Дело в том, что в заключительный день двухдневного визита королева пожала руку заместителю первого министра правительства Северной Ирландии Мартину Макгиннесу, который по совместительству является заместителем президента партии Sinn Féin, политического крыла террористической ирландской республиканской армии. В свое время Макгиннес был одним из ее командиров. С другой стороны, он был одной из ключевых фигур при заключении мирного соглашения между враждующими партиями Ольстера. Встреча главы Соединенного Королевства и бывшего террориста и символическое рукопожатие было бы невозможно еще несколько лет назад. С тех пор, как в 1979 году террористы ИРА убили кузена королевы, лорда Маунтбаттена, Елизавета II избегала любых контактов с североирландскими республиканцами и до минимума сократила визиты в Ольстер. Эта травма до сих пор тяжело переживается королевой и ее супругом принцем Филиппом. Лорд Маунтбаттен был его дядей. Заключение мирного соглашения между противоборствующими силами Ольстера, представляющими ее католическую и протестантскую общины, и отказ ИРА от терроризма создали предпосылки для встречи видного деятеля партии Sinn Féin и британского монарха. Лидер партии Sinn Féin Джерри Адамс приветствовал участие своего заместителя во встрече с королевой.
Вовлечение Мартина во встречу с королевой Англии было сопряжено с понятными для республиканца трудностями, вызванными страданиями ирландского народа на протяжении многих лет от рук английских сил. Однако, благодаря успеху мирного процесса и условиям мирного соглашения, республиканцы Ольстера, несмотря на эти препятствия, согласились, чтобы Мартин принял приглашение на эту встречу. Речь идет об очень важной инициативе, которая представляется политическим и символическим вызовом ирландскому республиканизму. К сожалению, британское правительство слишком часто воспринимало ирландский республиканизм как угрозу мирным инициативам и как препятствие на пути мира и мирного соглашения.
Визит Елизаветы II в Ольстер начался во вторник с посещения города Энискиллин, где в местной церкви состоялась благодарственная служба, посвященная 60-летию ее пребывания на престоле. После службы королева встретилась в католической церкви с ее прихожанами. Затем в сопровождении супруга принца Филиппа Елизавета встретилась с родственниками жертв теракта 1987 года в этом городе, который унес жизни 11 человек. Во второй день визита, в среду, королева посещает Белфаст. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Встречу королевы Елизаветы с Мартином Макгиннесом мы обсуждаем с британским журналистом и политологом Андреем Остальским. У меня такое ощущение, что организаторы этой встречи нарочито уходили от какого бы то ни было пафоса, потому что встреча эта состоялась в каком-то коридорчике, насколько ее, точнее, показали. Там стояло несколько официальных лиц, Макгиннес просто один из них. Фотографии показывают выхваченные из этой череды рукопожатия, рукопожатия королевы и Макгиннеса. Прав ли я?
Все это было, конечно, тщательно, очень продумано. Имеет эта встреча огромное значение, но сугубо символическое. По сути дела, ничего особенно они обсуждать не должны были. Поэтому никаких тут компромиссных позиций и так далее там вырабатывать не надо было. Просто вот символ такой вот произвести на свет. И делалось это так. В театре, называется Lyrics Theatre в Белфасте, где есть студия, где занимаются с детьми всякими творческими делами, учат их писать, сочинять стихи, пьески какие-то. Вот в этой небольшой комнатке происходила сама встреча. встреча, в которой участвовали всего 7 человек, включая президента Ирландской республики Хиггинса, приехавшего из Дублина, включая королеву и ее супруга, и вот Мартин МакГиннес, разумеется, заместитель руководителя Ирландской республиканской армии в прошлом, а теперь заместитель руководителя Шин Фейн. Они о чем-то там говорили, это была какая-то светская беседа, но туда никакие журналисты допущены не были. И вот там произошло первое историческое рукопожатие. Его увидеть не дали. Это было как бы одновременно и репетиция. Видимо, организаторы чуть-чуть волновались, как это первое рукопожатие пройдет. Прошло оно, судя по всему, отлично. Достаточно расслаблены были обе стороны, никто слишком не напрягался. И потом королева и МакГиннес и сопровождающих лица вышли попрощаться. И вот тут-то они оказались в том самом знаменитом коридорчике, и там произошло второе рукопожатие, уже прощание. Причем, прощаясь, Мартин МакГиннес задержал на несколько секунд в руке руку Ее Величества в белой перчатке и сказал по-ирландски: «До свидания и да благословит вас Бог». А сама королева довольно расслабленно улыбалась. Она, правда, профессиональная улыбальщица, конечно, за все эти десятилетия. Улыбка дипломатическая возникает на ее лице мгновенно. Она всегда примерно одинакова, когда она какую-то степень сердечности должна изобразить по дипломатическому протоколу. Итак, это на этот раз произошло.
Много говорится о том, что это символический жест примирения, однако, судя по волнениям, в Белфасте не все в Северной Ирландии рады этому примирению, рады визиту королевы.
Это действительно колоссальное историческое событие. А любое истинное историческое событие всегда имеет массу сторонников и массу противников по определению. Поэтому, конечно же, очень многие счастливы и очень многие несчастливы по поводу того, что произошло. Причем это относится к обеим сторонам. Да, в Белфасте проходили волнения, около 100 молодых людей забрасывали там коктейлями Молотова и прочим безобразием полицию, 9 полицейских ранены. Мало того, из-за этого сегодня в этом районе Белфаста пришлось полиции и службам безопасности на всякий случай удалить все автомобили. В общем, это были пустые улицы, почти как во время проезда Владимира Путина на инаугурацию. Такой вымершая часть Белфаста была вокруг театра «Лирикс», и туда проехал королева, и туда проехал Мартин МакГиннес. Но и на другой, противоположной стороне тоже не все, конечно же, счастливы. Я посмотрел опросы общественного мнения, например, Daily Telegraph публикует результаты такие. 55% британцев и англичан приветствуют рукопожатие, но 45%, очень много, категорически против и считают, что королеве ни в коем случае не нужно было пожимать руку человеку, которую многие в Британии по-прежнему считают террористом и убийцей.
В целом, можно ли сказать, что этот конфликт, в общем-то, остался позади?
Я думаю, что в целом он остался позади. Конечно, англичане в этом случае, наверное, будут к дереву прикасаться и говорить «touch wood», то есть как бы не сглазить, потому что слишком много еще горячих голов, которые вовсе не готовы принять вот такое примирение и совершенно цивилизованные формы политической борьбы за объединение Ирландии или против его. Как известно, теперь это все перенесено в политическую плоскость. Ну, конечно же, представить себе даже такое, что будет Мартин МакГиннес и королева пожимать друг другу руки лет 10 даже назад, не говоря о том, что 20 лет назад, было абсолютно невозможно. Это казалось не то, что фантастикой политической, а просто безумием. Только сумасшедший мог такое предположить. И вот, тем не менее, видите, это происходит. Шин Фейн становится все более респектабельной партией. От нее, конечно, откололись всякие радикальные группировки, которые сами по себе существуют и будут продолжать творить всевозможные безобразия, пытаясь мирному процессу помешать. Но вот то, что сегодня произошло, и я хочу подчеркнуть еще одну вещь. Королева надела сегодня прекрасное бледно-зеленое платье и шляпку. Она очень красиво одевается. Почему это важно? Потому что зеленый цвет – это цвет Ирландии, это цвет ирландских националистов. И тем самым как бы оказалось, что разговаривая с ирландским националистом, республиканцем, ярым сторонником объединения Ирландии, королева готова принимать его точку зрения к рассмотрению как просто обыкновенного цивилизованного политика и дипломата. Дебаты продолжаются, они будут острыми, политическая борьба будет острой, но это будет политическая борьба, а не убийство и войны.
Визит королевы Елизаветы в Северную Ирландию мы обсуждали с британским журналистом и политологом Андреем Остальским. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и 45 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин внес в парламент законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации. Мировой суд Ульяновска признал координатора Левого фронта Сергея Удальцова виновным в нанесении побоев местной активистке прокремлевского движения Анне Поздняковой и приговорил его к 240 часам обязательных работ. Следствие по делу о массовых беспорядках, произошедших 6 мая в Москве, проверяет роль в этих событиях оппозиционных активистов Алексея Навального, Сергея Удальцова, Ильи Яшина, Ильи Пономарева, Бориса Немцова и Марии Бароновой, сообщает Следственный комитет. Более 100 российских деятелей культуры подписали обращение в защиту арестованных участниц панк-группы «Пусси Райт». Мосгордума приняла закон о прямых выборах мэра. Выдвигать кандидатов могут политические партии и их региональные отделения. Разрешено участие в выборах самовыдвиженцев. Пребывание одного человека на посту мэра ограничивается 2-5-летними сроками. Российский МИД считает, что одобрение так называемого акта Магнитского комитетом по международным делам Сената США противоречит позитивным тенденциям в отношениях Москвы и Вашингтона. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил, что если акт Магнитского станет законом, Москва примет ответные меры, какие именно, он не уточнил. Более 60 членов парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из 21 страны поддержали резолюцию с призывом лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Голосование по документу пройдет в начале июля в Монако.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Издательство «Астрели» и проект «СНОП» объявили о старте конкурса «После Великой Победы». Тем, чье детство и отрочество пришлось на послевоенные годы, а также детям и внукам таких людей, предлагается присылать свои воспоминания. С этими текстами будут работать писательница Людмила Улицкая и художник Владимир Любаров. В результате возникнет сборник рассказов, который подготовит к 9 мая следующего года, рассказывает Лиля Пальвелева.
У проекта «СНОП» есть некоторый опыт в создании таких книг, говорит главный редактор одноименного журнала Сергей Николаевич.
В прошлом году мы выпустили книгу, которая называлась «Все о моем отце», где были собраны воспоминания разных детей, разных отцов, и знаменитых, и незнаменитых. Но вот этот ток жизни и присутствие истории в нем так ощутимо и так сильно, что когда я узнал о проекте, который вот сейчас задумала Людмила Евгеньевна, мы с радостью и с готовностью к нему подключились. Это проект «После победы». Люди вспоминают свое детство. Причем не всегда они в состоянии сами записать это. Но, в конце концов, рядом с ними их дети, их внуки. И, вполне возможно, они могут это сделать. И тогда эти рассказы будут напечатаны, точнее, размещены, то, что называется, на сайте СНОП. А лучшие из них войдут в книгу. Когда мы составляли книгу «Все о моем отце», казалось бы, это совсем близкие какие-то воспоминания. Многие мои авторы, а среди них были и замечательные литераторы, вдруг с печалью констатировали, что никто ничего уже не помнит. И нет этих документов, и некого спросить. Надо рыться в каких-то архивах, в которых тоже доступа уже нет. Так у меня случилось, например, с Ириной Александровной Антоновой, которая собиралась написать о своем папе. У нее был замечательный отец, большой деятель. Они жили долго в Берлине. В какой-то момент в 70-е годы она передала свой архив в ЦГАЛИ, и выяснилось, что забрать оттуда и заниматься им времени нет, и сил нет, и его надо разбирать, а он не разобран, и так далее, и так далее. То есть даже какие-то выдающиеся жизни исчезают из нашего поля зрения, и, конечно, попытка как-то ее ухватить, ее зафиксировать, ну, что-то оставить на бумаге, наверное, это надо сделать, потому что какие-то отношения с историей и своим прошлым, и своими родителями ты открываешь вот в процессе написания такого очерка, эссе, да и просто разговора с бабушкой или с мамой.
Проиллюстрировавший многие книги Людмилы Улицкой Владимир Любаров уже согласился написать рассказ о своем послевоенном детстве. Он размышляет о том, как важно вовремя фиксировать семейные истории.
о бабушках и о дедушках. Мне ничего не осталось записанного. Вот мне бабушка моя рассказывала очень интересно про еврейские местечки. Она родилась в 19 веке. Вот она мне все рассказывала. Я, как дурак, ничего никогда не записывал. Уже, конечно, сейчас я помню только какие-то отрывки.
И вот признание Людмилы Улицкой.
Так сложилась моя биография, и человеческая, и даже, можно сказать, писательская, что я в какой-то момент это обнаружила, что я, вернувшись очень далеко к самым своим первым впечатлениям, я потом как бы заново проживала жизнь. Почему мне кажется важным, чтобы люди вспоминали, причем вспоминали семейно? В сущности, этот проект семейный, потому что дети, которых мы просим писать, они, естественно, ничего не знают и ничего не помнят. Но старики, с которыми они общаются сегодня, их бабушки, дедушки, они тоже уже начинают забывать, а если не спрашивать, так тем более и не вспомнят. Кроме того, один такой завиток нашей отечественной истории таков, что существуют зоны умолчания. Даже в семейных ситуациях, скажем, мой отец никогда не рассказывал мне о дедушке. Дедушка сидел, отец был сыном врага народа. Поэтому навык умолчания был такой, что когда в последние месяцы его жизни я его попросила: «Пап, ну напиши вот на бумаге». Папа был пишущий человек, он хорошо писал. «Напиши там про свое детство, что было, с кем ты общался, кто вокруг». И он что-то пописал. И потом после его смерти я достала из стола бумажку, на которой было написано: «Я, Улицкий Евгений Яковлевич, родился в 1916 году». И дальше это была автобиография для отдела кадров. То есть он не смог, инерция умолчания была такова, что он не смог к этому ничего добавить. Это было значило для него разрушить ту схему, в которой он всю жизнь прожил. И, может быть, с помощью этих расспросов удастся восстановить в памяти семейную историю и что-то важное и интересное. В свое время меня очень поразил однажды разговор со стариком-мусульманином, который брезгливо мне сказал: «Ну что вы за народ? Никто не знает своих предков. У нас, если дикханин не знает семи поколений позади себя, так это же безродная собака», как он выразился.
Принять участие в конкурсе могут все желающие, и знаменитости, и безвестные мемуаристы. Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В завершение этого информационного часа новости культуры. В конкурсе «Перспективы» 34-го Московского международного кинофестиваля показан российско-грузинско-чешский фильм Георгия Параджанова «Все ушли». Параджанов – известный документалист, актер, писатель, племянник знаменитого советского режиссера Сергея Параджанова. Воссоздает в своей картине «Мир Тбилиси» начала 70-х годов прошлого века, рассказывает Елена Фанайлова.
Сценарий фильма «Все ушли» получил главный приз конкурса «Зеркало» имени Тарковского. «Зеркало» фильм отчасти и напоминает. Повествование ведется от лица мальчика-подростка, мир взрослых видит ему миром символических тайн. Работу оператора Сергея Мочильского и художника Юрия Григоровича можно назвать поистине эстетской. Но гораздо больше фильм «Все ушли» напоминает о Маркурт Феллини или экранизацию «100 лет одиночества» Маркеса. Персонажи даже для грузинского кинематографа, который полон симпатичных чудаков, кажутся слишком эксцентричными. То ли они скромные советские служащие, то ли настоящие колдуны. Щедрые грузинские застолья, развеселый национальный секс, театрализованные похороны. Всем персонажам снятся странные сны, которые можно отнести к гадалке Нине, запечатать в бутылку и таким образом обезвредить. В финале взрослый герой приходит к Нине, чтобы она растолковала ему последний сон. Но Нина сочла это занятие бесполезным. Она просит открыть все бутылки, которые за долгие годы скопились в ее доме. Если весь фильм – это любовная и достоверная реконструкция образа старого Тбилиси, мира тесных улочек и дворового соседства, то в финале герой поднимается на смотровую площадку, и его глазами мы видим современный мегаполис Тбилиси. Лента действительно представляет собой автобиографическое повествование, и о поисках главного героя говорит режиссер Георгий Параджанов.
Я искал себя в детстве, как бы это самое сложное, потому что мальчик должен был сыграть такую мерзость, как я был в детстве, там, влюбляться в воспитательницу детского санатория, делать всякие пакости, подслушивать, как скрипят пружины у бабушки и дедушки. Был написан сценарий на конкретный город, на конкретных людей. Там один только выдуманный персонаж – это гадалка Нина. Вообще, Тбилиси очень мистический город, но постепенно он уходит, и остались маленькие осколки того, что я пытался восстановить, уйти в те места, где еще остался тот островок того Тбилиси, удивительного Тбилиси, который я помню с моего детства. Я прожил в этом городе 30 лет и знаю там каждый камень, каждый поворот. Я знаю, в каком доме что варили вечером к приходу мужа. Например, там чахохбили, там толму, там харчо, русский там борщ. То, каким порошком стирал белье, дешевый порошок, там сумгаид был, более дорогой там лотос. И отчасти фильм был снят, почему? Когда тебе столько было дано с детства, я был влюблен совершенно в свой дом, меня интересовали только бриллианты, который каждый вечер показывал дядя своим друзьям, дядины рассказы. Я путешествовал, уходил с дядей от базара там, до Еревана. Я видел всех величайших людей 20 века, которые приходили к нам домой с утра до ночи. Великая художница Гаяна Хачатурян, которая приходила к нам домой, приносила самые невкусные, но самые дорогие груши. Целую книгу я сейчас пишу об этом, называется «Все, что я помню». Тбилиси – это особая, это мистическая совершенно остров. 65 национальностей жило в Тбилиси. И когда ты впитываешь все вот эти культуры, всех этих людей, ну, это очень тяжело вынести. И у меня огромная ностальгия по этому городу. Какой бы он ни был бы. Там он перестраивается, французы подарили лампочки, значит, эту телебашню облепили. Все равно, да, своего рода это мой амаркорд, в переводе «я вспоминаю». Я хотел восстановить всю правду, начиная от самых мелких деталей и кончая интерьерами. Все снято в естественных интерьерах. Ничего не строилось. Даже могила у Автандия Ивановича была выкопана настоящая рядом с армянским склепом. Даже гробы были 60-х годов, которых сегодня не делают. Но мне сказали, мы тебе все сделаем. Например, Автандил Иванович лежал в гробе бедного человека. Иосиф лежал в ленинградском варианте. Был такой ленинградский вариант, такой, знаете, с плоской крышкой. Дубовый. Потом я подарил церковь, все очень были довольны. Но это очень сложно было делать. А когда ты делаешь мастерскую, парикмахерскую Жоры, а там уже куплено место, и деревенские люди, которые купили это место, и там собираются открыть овощную лавку, и ты на 2 месяца закрываешь эту лавку и платишь им деньги. И когда я приезжал в баню персидскую, потому что вот эти машины Волги, старая Волга и вот машина, которая на свадьбе, они стояли около бани. Я подумал, почему они тут стоят? Оказывается, директор бани собирает старые машины.
Режиссер Георгий Параджанов о реалиях фильма «От Тбилиси все ушли». Елена Фанайлова, Радио Свободы, Москва.
Материал Елены Фанайловой завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о приговоре Сергею Удальцову и о давлении на оппозиционных активистов в России. Расскажем о письме российских деятелей культуры в поддержку арестованных участниц группы «Pussy Riot». По российской реакции на законопроект Магнитского, который рассматривается сейчас в США. Расскажем также о переговорах Дмитрия Медведева на Украине. Вас ждет прямое включение из Киева. А также вас ждет обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Защита Pussy Riot. От Федора Бондарчука до Олега Дормана.
Комментарии экспертов.
Юрист Тамара Морщакова об опасностях новых конституций.
В блогах свободы.
Журналист Тамара Леленкова. Плохие школы тоже не хотят объединяться.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.